TypeScript убивает людей?
Ну, для кого как.
Выгорел. Следующий.
Тинькофф, Яндекс. А,
Дело,
еще
так
лаборатория
скажем.
Касперск.
Это по восходящей шел к JavaScript.
Ни о чем я не жалею.
Так, ребят, сегодня у меня в гостях Руслан Байганусов, мой товарищ и коллега. Вот мы работаем вместе в компании Яком, вот над одним продуктом. Про него тоже поговорим. Руслан, расскажи пару слов про себя, чем занимаешься, какой у тебя, не знаю, бэкграунд.
Привет, Сереж, да, спасибо, что позвал. Надеюсь быть не самым неинтересным гостем в подкасте. Вот, занимаюсь
это не
я веб... Ну, для кого как. Занимаюсь я веб-разработкой вот почти 10 лет. Начинал я с C, C++, с криптографии, с таких более хардкорных вещей. Вот затем перебрался на C-Sharp, и оттуда уже потихонечку мир JavaScript меня заманили красивыми картинками. Вот, и мне понравилось. Так я там и остался. Вот, в целом позиционирую себя как фуллстэк-разработчика. До сих пор занимаюсь и фронтом, и бэком. Интересно все, начиная от баз данных и системной безопасности, вот, заканчивая версткой. Ладно, верстка тут соврал, я не очень интересно. Заканчивая, в общем, интерфейсами, вот, скажем так, и пользовательским взаимодействием.
Ну, а ты как ты оцениваешь это? Ты по восходящей шел к JavaScript прям вверх? Или это по нисходящей с криптографией?
Ну, я считаю, что
там
это вершина эволюции, да. На самом деле, мне кажется, что TypeScript, который является моим основным языком, обладает очень интересной системой типов, которая мощнее многих таких старичков.
Если хорошо, давай, TypeScript даже стоит, наверное, обсудить отдельно, давай к этому немножко вернемся. Вот, сейчас бы, можешь еще немножко вот рассказать, в каких компаниях тебе удалось поработать, да, и в каких, может быть, интересных проектах?
Ну, из, наверное, интересного, что на слуху, это Тинькофф и Яндекс. Вот, в Тинькоффе мы работали в команде привлечения, то есть занимались не авторизованной частью сайта, конкретно отвечали за направление Тинькофф Мобайл. Вот, принадлежал лендинг, какие-то странички, которые как раз, повторюсь, видел именно не авторизованный пользователь, карта точек, возможность заказать сим-карту, разные формы там, выбора и так далее. Вот. А в Яндексе я занимался продуктом Яндекс.Лавки, вот как раз непосредственно самим клиентским приложением. Вот и все, что его касается.
Ну, короче, наследил.
А, еще лаборатория Касперского была. Вот, тоже, да.
Ну, у тебя классно. Слушай, а вот если сейчас открыть, например, там, не знаю, Тинькофф или Лавку, то же самое, то есть мы прям будем ходить по страничкам, которые ты кодил, да, то есть мы будем попадать
на
в
самом деле...
и все выкинули потом уже?
На самом деле в Лавке мне до сих пор приятно. Вот я занимался там... одной из моих первых задач была разработка, как называлось, мини-меню. Вот, то есть когда ты открываешь поиск, у тебя показывается... А, мини-каталог. Вот. Когда ты открываешь поиск, у тебя в поиске показывается мини-каталог с категориями и товарами. Вот, и на самом деле я сейчас супер доволен, потому что когда заходишь в Лавку, они сделали такую умную главную страницу, там предлагают какие-то товары и так далее, а тебе нужно что-то конкретно, ты не можешь там это найти, и ты открываешь поиск, и там отображается мой мини-каталог, и ты можешь спокойно там выбрать нужную категорию, когда ты точно знаешь, что она там находится, вот, и заказать себе что-нибудь. Так что да, мое наследие еще живо.
Слушай, ну вот получается, ты, не знаю, побродил по большим компаниям, и ты, не знаю, что ты оттуда вынес, как тебе кажется, что стоит ли ссылаться в такие компании, что ты оттуда получил, как ты вообще оцениваешь, это было интересно, это было, или это были потраченные годы на корпорации, там, не знаю, вот ты наконец-то пришел к нам и счастлив с нами. В
ну,
маленькой
это безусловно.
Компании.
По поводу стоит соваться и жалею ли я, стоит. Вот ни о чем я не жалею. Это в любом случае опыт, так или иначе. Что для себя, наверное, отметил, что большая компания все-таки Лично для меня это очень большой такой комбайн, в котором действительно отдельный человек не очень многое может сделать и изменить. Наверное, есть люди, которым суперкомфортно работать в этих условиях, и они могут как-то проявить себя, вырасти и так далее. Вот у меня, наверное, не получалось. Мне хотелось всегда какой-то свободы действий, что-то попробовать, вот, но это все упиралось согласование, коммуникация между кучей отделов и так далее. Вот, мне было в этом плане не очень комфортно. Поэтому, наверное, лично для меня большие компании — это то место, куда ты приходишь принимать опыт, а не отдавать. Вот. И, кстати, вот слышал такое мнение, что... Ну, это было касательно зарплат, но мне кажется, в плане опыта тоже актуально, что работы нужно чередовать. На каких-то работах ты работаешь ради зарплаты, вот, и не очень профессионально в этом растешь, то есть просто выбираешь должность, где больше всего платят. Вот, но при этом немножко теряешь своих профессиональных навыков. Но следующую работу ты берешь наоборот, то есть надо компенсировать. Выбираешь работу с более маленькой зарплатой, но при этом где ты можешь профессионально вырасти, себя как-то показать. Вот, не буду...
Я не могу тебя... Не могу тебя не спросить. Ты хочешь, я как раз хотел тебя спросить, а в какую итерацию попали мы, команда? Ты с нами ради опыта? Чтобы сказать, ну, это было ради опыта или ради денег, как ты это оценишь?
Я не могу сказать, что разделяю конкретный подход с зарплатами, вот, но мне кажется, что вот в плане роста профессионального действительно есть места, где ты можешь прийти и больше как бы продемонстрировать свои компетенции, вот, и сделать что-то прикольное. Вот. И есть места, где, наоборот, уже довольно хорошо выстроенная культура, и инженерная, и практики, и ты просто приходишь туда как раз больше перенимать этот опыт, вот, чтобы в дальнейшем применить его где-то еще. Вот, и, наверное, большие компании для меня находятся в этой категории.
Понял, да, согласен. Здесь получается, что большая компания, так как у нее все выстроено, она уже большая по компетенциям, там же специалисты собраны, она может себе позволить хороших специалистов. То есть там процессы. Получается, что ты в каких-то рельсах находишься, в каком-то тоннеле, да, куда тебя несет эта компания, повернуть этот поезд сложно. Вот. Но зато, если ты находишься в этом фарватере, наверное, тебе более-менее комфортно находиться. То есть ты, возможно, должен найти свою корпорацию и в ней находиться, если тебе нравится. Там есть и финансовые возможности, да, привлекать новых специалистов. Ну и там есть, наверное, более глубокое разделение труда тоже. То есть ты можешь чем-то более узким заниматься, но более профессионально. Да, это тоже, наверное.
Да, мне кажется, большим компаниям очень важно быстро заменять специалистов, и как раз в них вот это разделение сильнее ощущается, потому что гораздо дешевле найти человека на какую-то конкретную суперточечную вакансию, вот, чем... универсала специалист на все руки, который выполнял миллион обязанностей, вот, и вдруг куда-то решил уйти.
Ну, они так себя защищают, правильно? Так, убирать отработанный материал нужно выкидывать, да, там, типа, выгорел, следующий. А, слушай, ну вот сейчас маленький вопрос вот по поводу ради денег и ради опыта. Ну, а у тебя было такое, что ты переходил и с понижением? Либо все равно у тебя было параллельно все равно поступательный какой-то рост?
Да, с понижением я пока ни разу не переходил. Мне все-таки кажется, что 10 лет – это не настолько, наверное, может быть, обширный горизонт, вот, и количество опыта. А поэтому пока все мои переходы сопровождались повышением.
А как ты вообще себя вот оцениваешь в мире веб-мастерства? Ты веб-мастер, такой термин, знаешь, это из нулевых годов, когда там, знаешь, это какой-нибудь Dreamweaver какой-нибудь ставили. Скажи, как ты себя оценишь? Вот ты там senior-разработчик или там middle, или вот куда ты себя относишь? Или ты там, ты team lead, загнанный в рамки, там, не знаю.
Ну вот веб-мастер, кстати, приобрел сейчас немножко такое уничижительное, наверное, значение. И вот эти веб-мастера, там, они какие-то админки там настраивали, WordPress какой-то, еще что-то. Вот, но на самом деле, мне кажется, это очень почетное звание. Вот я сейчас себя считаю веб-мастером, потому что как раз этот человек был универсалом. Вот он мог самостоятельно там и хостинг поднять, и там Apache, Nginx какой-нибудь там настроить. Вот, все это реализовать и довольно быстро. Вот, поэтому, да, я бы хотел считать себя веб-мастером. Вот. Что касается уровня, тут, конечно, все зависит от компании и так далее. Самостоятельно себя довольно тяжело оценить, потому что есть какие-то... Обычно критерии оценки находятся в рамках той должности, той компании, в которой ты работаешь. Вот. Я получил планку senior developer на моей второй работе. Вот, это было, наверное, лет 6 назад. Вот, меня уже считали сеньором, или 5. Наверное, я не могу сказать, что это было преждевременно или как-то еще. Вот, то есть, опять же, у ребят были такие критерии. Вот, но сам себя, наверное, с высоты текущего опыта, вот, я не могу назвать сеньором в тот момент. Вот, потому что, конечно, боевой практики было гораздо меньше. Я считаю, что все-таки, кроме каких-то хороших технических основ там и так далее, теории, практика очень важна. Если ты не набил шишек вот за свою карьеру, то, наверное, тебе не хватит какой-то насмотренности, вот, чтобы находиться на этой высокой планке.
Все понял. Ну, короче, ты человек скромный, но сидишь на высокой планке. Скажи, а вот если бы ты создал, вот представь, ты создаешь свою компанию, и к тебе приходит человек на собеседование. Ты собеседование же проводил или про,
Да,
ну,
безусловно.
да? Вот, то есть ты же их тоже как-то ранжируешь. Вот на твой вкус, ты же там должен провести где-то границу, сказать, это middle, это junior, это там senior. И можешь как-то вот... Вот твое видение, как отличаются эти компетенции? Вот Джун, ну это вот такой человек, а Мидл это вот такой, а сеньор, ну это вот там.
Ну, мне кажется, я тут не выскажу какое-то супер новое мнение, не открою Америку. Большинство ребят ориентируются на уровень самостоятельности кандидата, вот, и я в целом тоже. То есть все эти позиции отличаются уровнем контроля со стороны старшего товарища. Вот, чем он меньше, собственно, тем выше позиция конкретного человека. Вот, и если за джуном нужно регулярно присматривать, иногда говорить ему, что надо делать, вот, то middle и тем более senior способен самостоятельно принимать какие-то решения и реализовывать все более и более сложные вещи.
Значит, меня довольно часто спрашивают по поводу Ruby, вообще, насколько это хорошая технология, как твой первый язык вообще входа в индустрию. И ты сказал, что твой любимый язык это TypeScript. А можешь сказать, вот, например, JavaScript или TypeScript, с чего вот сегодня лучше начинать? Не знаю, может быть, в плане карьеры, в плане работы, в плане технологии.
Именно из этих двух языков? Ты
Ну,
имеешь?
давай я сначала тебя так спрошу, да, потому что ты здесь являешься специалистом. Можешь вообще сказать, вот тебе кажется, вот если стартовать, то с чего? Давай расширим.
Мне кажется, сейчас JavaScript неплохой язык для начала. Вот. Очень многие начинают с Python, и, ну, я ориентируюсь во многом на образовательные какие-то программы. Я знаю, что в школах и в университетах сейчас очень популярен Python именно как первый язык, потому что он очень простой, там легко запустить и так далее. Вот. Но мне кажется, JavaScript не сильно в этом отстает от него, вот, в плане краткости, какой-то декларативности, может быть. Вот, там тоже в целом несложные конструкции, запускается он тоже довольно просто, даже ничего устанавливать не надо, в отличие от Python, у каждого есть браузер, в котором можно это все запустить. Вот, поэтому мне кажется, что для начала это очень неплохой язык. Еще одно большое преимущество в том, что он мультифункциональный, скажем так. Вот, ну, большинство языков, конечно, могут решать разные задачи, вот, но JavaScript в этом плане, мне кажется, превзошел многие из них. То есть это и работа в браузере с интерфейсом, это и Node.js-приложения, бэкэнды, API-сервисы, это и embedded какой-то. Очень многие встраиваемые устройства сейчас внутри тоже работают на JavaScript. А вот и даже там в космических ракетах пишут интерфейсы на JavaScript.
Надеюсь, не поэтому они взрываются.
Да. Нет, ни в коем случае.
Это...
Это на другой стороне проблемы. Это в
на
бэкэндеры.
бэкэнде, да, это проблема внизу, типа, Хьюстон, у вас проблема
Вот.
с Руби.
Поэтому для начала, мне кажется, это хороший выбор. Можно в дальнейшем развиться практически в любом направлении, которое интересно. Геймдев даже, в общем, анимации, 3D. В общем, все, что тебе нравится, может понравиться, можно писать на JavaScript. Вот. В плане его сравнения с TypeScript, мне кажется, что TypeScript это все-таки больше дополнение, да. Я помню, как я с ним пытался знакомиться в самом начале. Это был очень травмирующий опыт, когда ты после такого быстрого, удобного, красивого языка, где мог делать все, что угодно, вот погружаешься в этот статический мир, где нельзя делать ничего. Вот. И тогда, конечно, те версии были довольно малофункциональные, очень строгие, и можно было делать мало вещей. У меня полдня буквально уходило на борьбу с TypeScript. Вот я просто не мог делать свою ежедневную работу, потому что я боролся с этой системой типов. Вот. Но сейчас, конечно, я не представляю свою разработку без TypeScript. Это просто must-have. И все новые проекты начинаю на нем, и даже какие-то простейшие утилиты вот тоже пишу на TypeScript, потому что это просто очень удобно. Вот. Но начинать с его изучения я бы не стал, все-таки это дополнительная область, вот, она довольно сложная. В TypeScript есть проблемы с изучением, потому что у TypeScript нет как таковой спецификации, вот, у него есть только документация, и то в каких-то моментах она состоит просто из каких-то гайдов и рецептов. Вот, и сами разработчики, в общем, какое-то строгое описание тяжело прочитать, и поэтому это в основном перенимание какого-то опыта, наверное, в процессе обучения больше. Вот, поэтому я бы начинал с JavaScript в любом случае, вот, и затем добавлял к нему статическую типизацию и кайфовал от этого.
Да, слушай, вот ты говоришь, что ничего не нужно для того, чтобы запустить JavaScript, браузер, но на самом деле это же не совсем так. То есть вот для любого приложения тебе нужен там NPM пакеты, там ярны какие-то, да, то есть ты все равно локально должен поставить это все,
Неправда.
развернуть, ну хоть
Это,
что-то.
как сказать, новомодный флер такой, вот, что сейчас действительно каждое приложение не может обойтись без этих стандартных атрибутов, пакеты, сборщик, бандлер, там, минификатор, какой-то постпроцессор для стиля и так далее. В целом, открываешь консоль в браузере, пишешь чисто JavaScript, он работает там из коробки, ничего не нужно делать. Собираешь HTML-страничку, пишешь прямо внутри JavaScript, открываешь его в браузере, тоже все благополучно работает, без сборщиков всяких и так далее. Тут стоит отметить, что во многом этому способствовало развитие самой веб-платформы. Вот, то есть раньше это было не так удобно, и в основном как раз все вот эти обертки использовались для разбиения на модули и так далее. Но сейчас в браузере из коробки работают модули, вот, и тебе ничего не нужно делать дополнительно, чтобы это завести, поэтому в целом можно обойтись абсолютно без каких-то сторонних утилит.
Ну, понял тебя. Но ты, наверное, все равно везде ты используешь NPM или YARN. Вот. Это такое немножко, как скажем, игры разума, ты говоришь, но в целом, а в браузере-то оно тоже запускается. Наверное, если бы ты учил своего сына JavaScript-разработки, ты не заставил бы его в браузере это делать. Ну, может быть, первый пример, который бы ты попросил его сделать, ты бы сказал, смотри, как можно, а потом, а теперь забудь это и давай запускать там через консоль, давай скачаем и в редакторе это будем редактировать.
Ну, не соглашусь здесь. Вот. Действительно, я бы с этого начал и очень максимально долго продолжал бы этим пользоваться, как только возможно. Я в целом считаю, что тулинг сейчас для JavaScript, ну, в целом для веба, довольно переусложнен. То есть, действительно, у нас очень много этапов установки пакетов, линковки, зависимости, сборки и так далее. Вот. И вход порог входа для новичков очень сильно повысился в связи с этим, то есть мало им того, что нужно выучить язык, нужно выучить там про менеджер пакетов, версии, установку, сборку и так далее, в общем, кучу вещей, в которые невозможно быстро погрузиться, вот, и ты вот так в итоге хватаешь их по верхам, типа есть там какой-то NPM, есть какой-то Webpack, что-то там надо в консоль написать, оно вроде как-то запустится. Вот, и в итоге большая часть проекта покрыта какой-то магией, то есть вот код, тут понятно, все, что дальше, абсолютно нет. И в целом, если это возможно, вот я бы, конечно, максимально старался облегчить эту всю машинерию вокруг и входить с стандартными технологиями. Повторюсь, сейчас они на очень высоком уровне, и ими можно пользоваться из коробки.
А что бы вот из этих вещей, из этого тулинга, ты бы сказал, вот оно лично, лишнее, да, вот это надо убрать вообще, вот это направление ошибочное, и вот что должно было бы остаться вот в своем идеальном стеке технологий, то есть вот, если бы ты задавал вектор развития вот этого сообщества.
Я не могу сказать, что что-то прям лишнее. Понятно, что все утилиты выполняют какую-то свою роль, вот, и они в той или иной мере полезны, вот, но как будто хочется добавить какой-то прозрачности туда. То есть сейчас многие инструменты уходят в сторону Zero конфига, то есть когда тебе ничего не надо настраивать, просто запускаешь команду, и оно там как-то само работает. С одной стороны, это вроде шаг в правильную сторону. То есть вместо того, чтобы вот 2 часа тратить на конфиг веб-пак, а ты просто запускаешь, и все у тебя собирается одной командой без настроек. Вот, с другой стороны, наоборот, это добавляет еще больше магии, и если что-то идет не так, ты вообще не можешь разобраться, что делать, куда писать. Вот, поэтому хочется, наверное, двигаться. Ну вот мне бы хотелось двигаться в сторону упрощения инструментов. То есть сейчас очень многие из них превратились в такие прямо комбайны, которые выполняют кучу задач и способны решать все кейсы, которые существуют в мире. Вот хочется, наверное, побольше каких-то маленьких утилит, которые вот делают ровно одну вещь, делают ее быстро и хорошо. Чтобы, опять же,
Ну
весь
тогда
этот пайплайн был более понятен.
это приведет к тому, что утилит станет еще больше. То есть ты говоришь, их сейчас много, значит, если они будут делать что-то еще более маленькое, то их будет еще больше. Знаешь, что, может быть, просто мир меняется, может, мир усложняется, и поэтому за этим все и следует. То есть, к примеру, тот же браузер. То есть, вот насколько вообще это технологичная вещь. Людей, не то чтобы людей, а, скажем, стран, которые в космос могут запустить что-то больше, чем стран, которые могут разработать свой движок современный браузера. То есть это действительно rocket science. Прям вот почти в прямом смысле в этом плане становится.
Абсолютно, да.
И ты такой думаешь, ну, там этот веб-пак, ну ладно уж, конфиг разберусь, там, не знаю, что-нибудь на Stack Overflow почитаю. Вот, то есть, ну, кажется, что просто мир меняется, и это просто отражение этой сложности в этих инструментах. То есть, на самом деле, и возможностей у нас стало больше. То есть, вот, если у нас это все отнять, ну, никто же не запрещает взять и разработчику сказать, я от всего отказываюсь, я Робинзон, тут сейчас сначала все начну. Да, но что с тобой произойдет? Ты будешь очень медленно все это делать. Вот, кстати, вот насчет современных вещей, а ты используешь какие-то помощники, типа код, как называется, код
Copilot,
Copilot? Copilot или что-то в
Podium,
этом
да.
роде?
Да. Я тут хотел еще немножко вернуться
Давай, сорян,
касательно
сорян, давай.
больше возможностей. Вот тут я в целом согласен, да, действительно, больше возможностей, больше сложности. Многие, наверное, не представляют, насколько браузер много вещей делает, вот, и насколько там
Для
действительно...
них. Сколько они благодарности должны вообще испытывать к
Что они
этому?
просто вот видят свое видео в YouTube, сколько там под капотом страшных вещей происходит. Вот, но что тут хочется отметить, что больше возможностей круто, и нам нравится разработчикам получать эти возможности, вот они всегда классные. Но если посмотреть на глобальную статистику, то, если не изменяет память, 80% сайтов в мире работают на jQuery. Вот, и оставшиеся работают на WordPress. И вот эти все новомодные технологии, React и все остальное занимают просто такую крошечную долю рынка, что ну, вот ты думаешь, вот открываешь вакансию, всем нужны эти React-разработчики, да, Vue там и так далее. Вот, а по факту-то, что они делают? Там 2 сайта в интернете у них написано относительно общего числа. Вот, а все остальное это допотопные, в кавычках, технологии, вот, которые никто пока не может сместить. Вот.
Ну, это прям люди, по-твоему, прям программируют на jQuery? Мне кажется, это мы видим в статистике другой эффект. Просто много готовых продуктов, решений, которые люди просто ставят себе бесплатно, и не надо никаких разработчиков. А разработчики что-то новое изобретают, это нормально. То есть, ну, если уже придумано много CMS, которые решают старые задачи, хорошо. Ну и классно, что нам удается их переиспользовать.
Да, так и есть. Вот, по поводу помощников ты спросил. Я пользуюсь, да, недавно вот открыл для себя этот мир. На самом деле довольно скептически раньше к ним относился. Вот эти машины, пиши за тебя код. Ну, во-первых, да, вопрос валидации стоит довольно остро. Насколько ты можешь доверять тому, что она там нагенерировалась, обязательно надо это проверять все. Не можешь генерировать большие куски, вдруг там ошибки. В общем, очень большая проблема в том, что ты, не задумываясь, можешь это копировать, вот, не погружаясь, и упускать какие-то моменты. Ну, просто даже если ты не прочитал, у тебя в голове не прокрутился этот алгоритм, это уже, мне кажется, влияет на качество кода в негативную сторону. Вот. Но недавно все-таки я решил попробовать. Вот, взял инструмент под названием Codium. Их там есть два. Один Codium, второй Codeium. Вот. У меня, по-моему, который Codeium. И остался доволен, как ни странно. Я его использую только сейчас для генерации кода какого-то бойлерплейтного, каких-то рутинных действий. То есть, если у меня там какой-то, не знаю, массив месяцов, да, я написал первый месяц, он мне остальные 11 генерирует на лету. Вот, есть какой-то конфиг, где я задаю ну, одинаковые названия переменных, которые отличаются там совсем чуть, он мне их может дальше продолжить генерировать. То есть какие-то стандартные конструкции, вот, которые надо просто бездумно скопировать откуда-то или написать, в этом плане он очень сильно помогает, вот, и ускоряет. Я не использую его пока ни для генерации какого-то нового кода, именно бизнесового, не для там, написания тестов, еще чего-то. Вот, просто для автоматизации таких вот рутин. Это такая умная автоподсказка у меня. Ну, то есть, когда просто редактор тебе предлагает закончить фразу вот какими стандартными функциями, тут чуть-чуть более это расширено. Но действительно очень как-то добавляет плавности в твой процесс. То есть ты можешь так уже бесшовно раз и строчку целую дописал. Вот, делать такой больше в потоке, что ли, ты когда работаешь.
Как в Excel, 1, 2, а потом просто продолжил список. Понял. Но ты себя успокаиваешь, так что вот одни еще не такие умные, да, там, чтобы подольше держать контроль, поэтому пока их не пускаешь в вотчину свою разработческую в код. Но выглядит очень серьезно, честно говоря, технология. Ну, я не так много программирую именно вот, поэтому, наверное, у меня это нет в таком обиходе, это такие инструменты. Но я так понял, что через, не знаю, возможно, уже сегодня или через год-два это типа инструмент, который ты типа будешь уже не современным просто разработчиком, если его не используешь. То есть это не то, что разработчик не нужен, но ты просто будешь проигрывать по скорости, по качеству. Это такой советник, который... Это такой твой личный middle плюс или senior разработчик, который эксперт, да, то есть это сильно лучше, чем Stack Overflow. То, что ты его используешь, получается, это очень узкий кейс, а на самом деле они неплохо как будто бы работают, но здесь что? Они все-таки как будто, они, наверное, больше повторяют то, что уже было сделано, и создают в некотором смысле раздутый код. То есть именно про выразительность и про то, как вообще креативно можно подойти вот к этой задаче, вот это они, наверное, пока не делают. Но вот такое ощущение, что смогут чуть позже.
Но я хочу поспорить про уровень. Ты сказал, что это вот middle плюс senior. Тут не согласен. Как раз мы говорили про грейды, вот, и я сказал, что основное отличие от самостоятельности. Действительно, вот этот Copilot, он не самостоятельный, потому что тебе обязательно за ним нужно проверять. То есть ты просишь что-то сделать, но ты не можешь ему довериться на 100%. Ну, не знаю, по крайней мере, я не могу, может, кто-то может. Но мне нужно обязательно пойти проверить за тем, что он все правильно написал, все правильно сгенерировал. И так далее. Вот, поэтому не могу назвать его точно middle plus, скорее это джун плюс. Вот, то есть это такая как бы обезьянка, которая может что-то повторить. Мне кажется, большая проблема состоит в том, что данные, на которых обучаются, собственно, все эти помощники, они не очень хорошего качества. Ну, то есть тебе нужен гигантский объем для них, поэтому ты не можешь попросить топ-100 лучших программистов написать для них какой-то идеальный код, на котором они супер научатся применять все паттерны, вот, фабрики проектировать и так далее. Поэтому ты просто скажешь ему все, что есть в GitHub, все, что есть на Stack Overflow, вот, и, естественно, по итогу получаешь не самое лучшее качество. Если брать какие-то текстовые модели, то изначально их тоже учили на каких-то классических текстах, там Шекспир, Толстой и так далее, вот, но этого просто не хватало, потому что хороших текстов мало, поэтому там просто им скормили весь Reddit, миллиарды этих комментариев, вот, и это дало большой шаг, но вот в плане качества, наверное, проиграли здесь немного.
Пошли в разнос, нейросетки.
Да, и очень многие, кстати, боятся, что вот этот контент теперь, который все больше генерирует нейросети, будет дальше использоваться, собственно, для обучения других нейронных сетей, и просто вот мы пойдем в замкнутый цикл, где нейронки сами себя пережевывают, вот, и одно и то же просто в разных интерпретациях.
Это прям
Вот.
Пелевин, это последние книжки Пелевина. Здесь я бы сказал, Пелевин это такой мой любимый, или, ну не сказать, любимый автор последних лет, и на этот счет у него есть много интересных идей. То есть я вот интересующихся туда бы
Всем
направил.
рекомендую.
Да. Там «Путь в Элевсин», кажется, это такое, это что-то из последнего, ну вот тоже про нейросетки. Слушай, я бы хотел немножко вернуться к предыдущему твоему поинту. Ты говорил, что JavaScript открывает тебе двери в любые направления. Хочешь embedded, значит, машины, хочешь ракеты, хочешь геймдев и ну, что угодно. Но вот на практике, вот ты сейчас пойдешь искать работу, ты прям выбирать можешь. Вот ты говоришь, я, ну, наверное, как, вот, может быть, не будет большого спектра геймдев компаний, которые готовы на JavaScript там что-то разрабатывать. Да, у вас есть наверняка фреймворк, который на JavaScript позволяет вам сделать. На Ruby тоже такой есть. Но сказать, что из 100 вакансий, может, одна такая будет, а это означает, что и продукт будет не топовый, и команда будет, и ты, скорее всего, сам не захочешь туда идти. Ну, короче, много будет причин, почему это не срастется. То есть, вот если бы вернуться к реальности и сказать вот, где ты будешь это использовать? Оно где?
Ну, тут соглашусь, действительно, есть какие-то мейнстрим направления, да, в том же Python, это нейронки, обработка данных. Вот, в JavaScript, конечно, это работа с пользовательским интерфейсом, и вакансии на эту тему подавляющее большинство. Вот. Но мне кажется, что найти что-то можно. Вот, интересно, и действительно, мне кажется, все больше и больше компаний, которые занимаются вот именно digital, чем-то такими сферами, уходят в веб в том числе, потому что это как раз супер просто доставить пользователю. То есть он просто открывает страничку, у него там 3D-анимации какие-то классные, лендинги, всякие параллаксы, вот это все крутится, очень красиво выглядит. Вот, но действительно подавляющее большинство — это формочки, кнопочки, пруды, вот админки. И я бы не сказал, что тут есть из чего выбрать. То есть ты открываешь каждую вторую вакансию, вот, и там нужно делать формы на JavaScript.
Ну, а хотя бы вот бэкэнд и фронтэнд. Вот здесь у тебя был опыт, когда у вас фуллстэк команда, вы JavaScript разработчики, вот на ноде пишете и тут же на React, там на Vue.
Да, такой опыт был, вот как раз в лаборатории Касперского, вот у нас была такая команда. Тут разные есть стороны, вот и плюсы, и минусы, конечно. Вот из плюсов стоит отметить, опять же, универсальность каждого человека, вот, то есть ему не нужно ждать, пока там бэкэндер напишет ему endpoint, вот, создаст там новую табличку в базе данных. Он может пойти в рамках одной задачи и сделать комплексное решение. Вот.
Но минус в том, что ты не можешь сказать, что проблема на бэкэнде.
Да, тебе
Уже не
приходится
на кого свалить.
самостоятельно все решать. Вот. Но самый большой минус, наверное, это в квалификации. Вот, скажу так немножко грубо, но действительно, когда ты мастер на все руки, ты не можешь глубоко погрузиться в какие-то детали. Вот, можешь не так эффективно спроектировать там ту же схему баз данных, не так эффективно прочитать из нее данные, положить, вот, допустить какие-то ошибки там в транзакциях, еще в чем-то. Вот, поэтому каждый проект свои, наверное, на своя команда, вот свои подходы, и где-то это оправдано, но где-то, безусловно, нет. И, наверное, писать интернет-банк средствами фуллстек-разработчиков не самая хорошая идея.
А как бы ты очертил тогда круг, где вот куда фуллстек JavaScript разработчик хорошо попадает? Вот какие задачи стоило бы решать? Банкинг не стоит, а вот что стоило бы?
Мне кажется, что как раз вот большинство типичных задач, которые, к сожалению, наверное, составляют большинство, как я говорил, это типичные админки, формочки с просто редактированием сущностей. Вот тут, мне кажется, это играет прям очень хорошо. Во-первых, и сам разработчик может не сильно заскучать, делая однотипные какие-то элементы. Вот он и формочки поделал, и AFI пописал, вот, и там на бэкэнде что-то поделал, на фронтенде. Ему самому интересно на такой, ну, по сути, не самой rocket science задаче, да, на что-то делать. Вот. И плюс там обычно не очень много пользователей, нет больших проблем с нагрузками, с там, размером базы данных, шардированием, там еще что-то. Ты с этим не сталкиваешься, поэтому тебе не нужно, наверное, сильно тут погружаться. Вот. Может показаться, что это какой-то тупиковый путь развития, то есть ты вот ты фуллстек-разработчик, и теперь будешь всю жизнь админки простейшие делать. Вот. Но нет, вот я с этим не согласен, потому что никто тебе не мешает куда-то погрузиться, уйти в какую-то специализацию, но стоит понимать, что если ты работаешь в какой-то коммерческой компании, то, скорее всего, тебе придется это сделать. Вот. Ну, в смысле, придется ограничить какую-то свою зону ответственности вот для того, чтобы принести больше пользы, наверное, в этом. Но никто не мешает тебе заниматься своими проектами, и это на самом деле большой кайф, когда ты понимаешь, что ты один можешь сделать все, что угодно. Вот. Тебе нужно какое-то там приложение для телефона, пожалуйста, ты берешь, пишешь. Тебе нужно, не знаю, для смарт-часов какой-то виджет, тоже можешь его написать. Тебе нужен там какое-то расширение браузера написать. Легко. Десктопное даже приложение. Все, что угодно. Вот. И ты самостоятельно можешь все это сделать, и никто тебя не может
Не
остановить.
поругает.
Да.
Не остановит. Я когда первый раз услышал про возможность, что ты вот можешь и то, и другое писать на одном языке, ну, например, на Node.js появился. То есть у меня первая мысль получается так, то переиспользование кода. Получается, ты можешь взять там какие-то библиотечки, утилиты, которые ты написал для бэкэнда, их же переиспользовать. И у тебя целостное решение получается. Но потом я понял, что у этого подхода много проблем, потому что на самом деле есть же инкапсуляция, то есть и вообще ну, безопасность, и Б, то есть есть вещи, которые ты не можешь фронту доверять. Ты не можешь доверять, что он использовал именно эти же методы для того, чтобы тебе отправить результат. Поэтому ты как будто перепроверять должен. В общем, сужается очень такое ощущение, что вот этот круг задач, который ты можешь где-то переиспользование можешь использовать. Вот такое ощущение. У тебя как-то это получалось использовать? Переиспользование
Да.
в своих проектах.
Мне кажется, что как раз вот тот кейс, который ты описал, что тебе приходится перепроверять, он наоборот больше тебя двигает в эту сторону. То есть вот у тебя есть какая-то валидация на форме, и ты хочешь на фронтенде ее делать до отправки запроса на сервер. И, собственно, на сервере, чтобы убедиться, что никто там, никакой злоумышленник не отправил тебе плохой запрос и так далее. Вот, и ты просто одну и ту же валидацию делаешь в двух местах, и в этом плане избавляешься от необходимости дублировать проверки там и там. Вот, это очень удобно. И вот как раз валидация, наверное, это самый такой распространенный кейс. Я очень много переиспользую как раз таких методов, да, когда мне нужно и на клиенте, и на сервере что-то проверить. Вот, и это всегда лежит в какой-то общей папочке, да, чтобы я мог и оттуда это все заиспользовать. Вот. Поэтому у меня получалось. Вот, действительно, не все можно переиспользовать, потому что все-таки Node.js, ну и других серверных платформ сейчас довольно много, там и Bun, и Dyna, очень это все сильно развивается. У них все-таки отличается API, отличаются возможности, вот, но все равно платформа движется в сторону унификации, и в той же ноде появляется все больше и больше методов из браузера, ровно с такими же интерфейсами, с таким же принципом работы, и поэтому очень много пакетов, которые раньше были нужны для сохранения вот этой совместимости, когда браузер работает так, а в ноде то же самое примерно, но немножко по-другому, они становятся не нужны, потому что все начинает работать абсолютно одинаково. Ты можешь взять одну и ту же функцию, вызвать ее и там, и она отработает точно так же. Вот, поэтому мне кажется, что как раз стало только удобнее переиспользовать код общий, и это приносит много пользы.
Рад, что у тебя получалось. Вот, потому что, знаешь, у нас, ну или у меня, я сталкивался с вещами, у нас же есть Apal RB, кажется, так называется. То есть у нас в чем идея? Ну вот Ruby — это бэкэндовая платформа, в браузере ее как бы не было. Потом энтузиаст написал, ну как и все в open source, какой-то энтузиаст что-то пишет. Apal RB — это
на нем обычно держится еще половина остального open source, на этой маленькой библиотечке.
Да. Короче, он написал интерпретатор Ruby, то есть который сейчас он все с большей... который в браузере работает. То есть ты можешь взять рубишный класс, там его... Вот. Он даже может какие-то обращения... Ну, соответственно, у него есть коннекторы или там какие-то джаваскриптовые специфичные вещи, как ты можешь с DOM работать. И вот я даже пытался в одном проекте совместить это, ну, быть full-stack разработчиком. И, ну, должен сказать, что такой сомнительный опыт. Не всегда он совсем провальный, но не настолько хороший, как может на ранних этапах показаться. В общем, у меня такой опыт есть, но не слишком. Это не так удобно, как может показаться изначально. Это не так же прозрачно все получается, потому что у тебя разные среды подготовки этого кода. То есть они в разных вещах, ты не можешь вот из одного обратиться к другому. То есть на самом деле многих вещей нету. Слушай, может быть, сейчас хорошее место для того, чтобы немножко нашу команду презентовать, скажем, или продукт, чем мы с тобой занимаемся в Якоме.
А нам заплатят за рекламную интеграцию?
Нет, не заплатят.
Ну ладно.
Мы делаем это не ради денег.
Значит, чтобы нас не уволили. Пожалуйста, если вы это смотрите.
Главное, чтобы не заблокировали, потом придут и скажут, ну-ка, удаляй нафиг свой подкаст. Значит, мы работаем с Русланом в команде, в продукте Digital Asset Management, это DAM. Мы делаем систему управления цифровыми ассетами, собственно, что это означает, цифровыми активами, это картинками, видео, какими-то документами. С виду это похоже на Google Drive или Яндекс.Диск, и вот оно в внутреннем контуре работает для внутренних сотрудников, которые занимаются ретушированием. В общем, пытаемся сделать это удобным, чтобы это масштабировалось, чтобы это работало быстро, удобно. Удобнее для наших кейсов, удобнее, чем типовые вот эти инструменты. Несмотря на то, что это внутренний продукт, на самом деле пользователей довольно много и будет еще больше, потому что у нас в целом компания приличная по размеру. Вот. Руслан, я бы у тебя, может быть, спросил... Как ты оцениваешь нашу команду, может быть, в плане компетенции или сравнить с предыдущими своими большими компаниями, в которых ты работал, или продуктах? То есть вот какие, может быть, сильные стороны ты мог бы выделить? Может быть, сначала на них сакцентируемся.
Да, только сильные стороны, Сереж. Вообще слабых сторон нет. Лучшая команда, в которой я когда-либо работал. Пожалуйста.
Остальное вырежу.
10% премии хотя бы. Нет, на самом деле, мне кажется, что у нас хорошая команда, вот, и каждый, не знаю, находится на своем месте, вот, каждый закрывает какую-то часть работы, которую нужно в данный момент закрыть, вот, и это нам позволяет довольно быстро двигаться вперед, вот, нигде нет каких-то заметных простоев и пробуксовок. Вот, конечно, иногда мне не хватает как раз вот этой широты и кругозора, погружения в какие-то смежные аспекты, вот, но мне кажется, что это все нарабатывается со временем в плане притирки работы команды вместе. Стоит отметить, что она довольно молодая у нас, то есть даже года еще не прошло с момента запуска продукта, вот, поэтому все еще находится на такой стадии устаканивание и формирование каких-то и практик, и процессов, взаимодействий. Вот. И мне кажется, мы становимся лучше со временем, как хорошее вино. Вот.
Это каждый мужчина за 30 так себя тешит. Хорошо, а вот ну, у нас есть процесс менторинг, я тоже про него ребятам рассказывал. Можешь вообще прокомментировать, как ты считаешь, это прагматично заходить ну, как стажером, например, в нашу команду? Смог бы ты это посоветовать вообще в качестве вот развития карьерного, да, карьерного роста людям? И кому бы ты это посоветовал или...
Нет, ну я всем посоветую, потому что если я буду наставником, конечно, безусловно, это для вас очень выгодно, очень полезно, лучше не найдете. Мне кажется, что вот программа стажировок в Самокате – это очень хороший способ попробовать куда-то зайти. Да, действительно, сейчас есть много проблем с тем, что вот ты проходишь собеседование на свою первую работу, там тебе уже нужен 10 лет опыта. Как найти 10 лет опыта, если ты не можешь строиться на первую работу? Вот, это замкнутый круг, и все больше и больше компаний запускают процесс стажировок своих. Вот, это классно, что многие двигаются в эту сторону, и многие сотрудничают с образовательными платформами, с университетами, запускают свои какие-то площадки. Вот, мне кажется, что это шаг в правильную сторону. И я, с своей стороны, исключительно рад вот, за те компании, которые это делают. И вот в Самокате тоже есть инициатива по стажировкам и найму таких молодых бойцов. Вот, я тоже всячески люблю со своей стороны, вот, потому что это, повторюсь, и полезно для самих стажеров, что они вот могут зайти попробовать, ни к чему их не обязывает, вот, ну и, собственно, как и саму компанию. Это круто и для менторов, которые прокачиваются в процессе того, как они обучают каких-то ну, все новых и новых людей, вот, и для команды полезно, для процессов, когда приходит новичок свежим взглядом, когда смотрит, вот, приносит какие-то идеи, у него еще не замутнен вот этим 10 годами опыта работы в энтерпрайзе. Вот, не приходится чувством, что, ну, так исторически сложилось, вот, и иногда очень не хватает, конечно, таких вот горящих глаз молодых. Поэтому могу рекомендовать, вот, безусловно, не только в нашу команду, но и в целом, наверное, в любую другую, потому что это не является обязательным, вот, для ментора, обязательно кого-то менторить, поэтому... Тут могу сказать, что все люди, которые этим занимаются, это все у них собственная инициатива, они хотят это делать, им это нравится, вот, нравится делиться знаниями, поэтому качество у всего этого очень высокое. Так что я всех зову. Вот, и на самом деле приглашаю некоторых своих тоже знакомых каких-то еще куда-то к нам. Вот, не все соглашаются, но кто-то... Вот откликается на вызов.
Ну, смотри, вот ты говоришь, что с точки зрения стажера, да, или как это выгодно, это, ну, в смысле, классно, да, получение опыта. А ты сам участвовал в качестве стажера где-нибудь, вот на каком-нибудь этапе своей карьеры?
Ну, я бы не назвал это, наверное, стажировкой в таком полном ее понимании. Вот это был такой... Очень плавный процесс. Я работал в компании, ну, начинал техническим специалистом, который обслуживал именно оборудование. Вот, ездил на какие-то мероприятия, вот все это там устанавливал. Вот, и со временем очень постепенно я стал привлекаться, как-то заинтересовался именно написанием ПО для всего этого оборудования. Вот, и стал потихонечку какие-то пробовать делать задачки. И вот так... как сказать, нативно вот, перешел, наверное, больше в команду разработки туда. Да.
Подожди, как будто у меня флешбэк какой-то. Это связано с не с квизами, как называется, с как называется, такие, где выбраться из комнаты там надо, да? Вот.
А, нет.
Не с этим?
Нет, это была компания «Спорт вокруг», она занималась организация спортивных мероприятий, вот, это предоставление тайм-трекинга на всякие гонки, забеги и так далее. Вот, у них было свое ПО собственное, собственно, для...
На JavaScript. А, даже первая работа твоя не на JavaScript.
Да, первая были на JavaScript, там был C-Sharp. Вот, это были десктопные приложения, приложения для телефонов. Вот, и у них был собственный ПО для отслеживания атлетов, то есть там приходил на мероприятие, там стоял какой-то гигантский стенд с табло с информацией об участниках. Вот, у каждого, на каждом этапе стояли судьи тоже с ПО у нас в телефоне, которые отмечали команды, которые к ним приходили. Вот это все в реальном времени, наверное, мне кажется, вот с точки зрения инфографики было очень интересно, когда ты мог действительно в реальном времени отслеживать, где находится каждая команда, сколько времени стоит на каждом этапе. Вот, это гораздо круче, чем даже сейчас есть на некоторых забегах.
Короче, помотало тебя. Слушай, а вот что бы ты мог посоветовать, наверное, вот разработчикам, кроме стажировки в нашей команде замечательной, ну, наверное, может быть, вообще не только JavaScript разработчикам, но или JavaScript, если у тебя есть более конкретные советы, чтобы вырасти, то есть вот начинающим, что бы ты им посоветовал, как построить процесс, может быть, обучения, может быть...
Мне вот исключительно как раз из опыта, это не просто умозрительные какие-то заключения, вот из опыта взаимодействия вот с новичками, со стажерами, с процессом собеседований, мне кажется, что новичкам очень не хватает просто моторных навыков самого программирования. То есть ребята очень много читают, смотрят видео, смотрят курсы, проходят какие-то платформы обучающие. Вот и 95% контента — это как бы приходящая в тебя информация. Это текст, аудио, видео, картинки и так далее. Вот. И очень не хватает обратной отдачи. То есть ты все это принял, тебе надо это все внутри переварить и вывалить на клавиатуру в виде какого-то рабочего приложения. Вот. Поэтому я бы посоветовал всем тем, кто пытается войти в нашу профессию или просто учит какой-то новый, да любую вообще технологию, и не только технологию, больше практиковаться. То есть неважно, что вы будете писать, тут самое главное, повторюсь, это именно моторные навыки. То есть ты просто должен привыкнуть на клавиатуре набирать вот эти последовательности команд, там, создавать переменные, проходить циклом по массиву и так далее. Просто вот какие-то стандартные конструкции, чтобы чувствовать себя, во-первых, уверенней, вот, чтобы просто твои руки понимали, что надо делать, ты не терялся, когда тебя просят написать какой-то скрипт, и у тебя как бы просто уже наработанный какой-то паттерн. Вот, и тут, наверное, самое простое, что можно сделать, это решать задачи. Вот, как бы банально это ни звучало, Glitcod, куча других платформ. Повторюсь, даже не для того, чтобы погрузиться в какие-то алгоритмы, там, структуры данных, но я считаю, это супер полезно, безусловно. Вот, но основное, наверное, это просто, чтобы отработать навыки написания кода.
Ну, алгоритмы для JavaScript, ну, или если это говорить про фронтовую разработку, может быть, в меньшей степени даже актуально. А ну и для бэкэнд задач, честно говоря, не сильно, ну, если вот мы говорим про бизнес-разработку, это такая маленькая прослойка того, где тебе нужно, но это просто интеллект свой потренировать. Вот как, что ты должен поднатаскаться, это как вот тренажер для тебя. И в этом плане, да, я с тобой согласен. Знаешь, у меня какая аналогия, что ли, произошла. Помнишь, вот мы в нулевые или в десятые годы наблюдали вот это нарастание разных скрамов, методологий, и вот так задачи веди, так оценивай, так, и вот много-много всего, и потом такой манифест вышел, там, типа, программинг мазафака, что-то в этом роде, ты просто программируй, да, также ты просто откройте редактор и просто набирайте код, хватит читать, хватит это... Или тоже обсуждали, а что нужно сделать, чтобы пройти собеседование, там, а что нужно на собеседование, а ну, ты сходи на собеседование, и ты сильно быстрее узнаешь, что нужно, да, то есть просто сделай это, даже если тебе расскажут про это, то есть тебе можно миллион раз рассказывать, как программировать, но это совсем не то же самое, что ты возьмешь и что-нибудь запрограммируешь, то есть
я вспомнил цитату из нашего школьного кабинета физики, там было написано, чтобы научиться решать задачи, нужно их решать. Вот. И это распространяется в целом на любое.
На велосипед, я еще слышал, распространяется.
На велосипед и физические так, задачи. Вот две области применимости.
Да. Хотел бы тебя еще спросить, а TypeScript убивает людей?
Хорошая отсылка. Нет, конечно, нет. Не TypeScript убивает людей. Вот. Розы гибнут на газонах, пацаны на Zoom-созвонах. Вот. Если мы рассматриваем именно команду, то команду убивают плохие коммуникации. Я считаю, это очень важный аспект работы, и без них, без комфортного общения внутри команды, без обмена знаниями, идеями, опытом, к сожалению, функционировать нормально она не может. Вот. Если мы говорим про ошибки в ПО, которые могут привести к каким-то трагичным исходам, вот, то это не зависит от языка, не зависит от человека. Вот. Это, как сказать, необходимое зло, наверное. Его можно сокращать.
Убивать людей — это необходимое зло.
Ну, не в таком, наверное, смысле, вот, но ошибки есть всегда, к сожалению. От них можно избавиться. Это очень дорого. Полностью от них избавиться. К этому стоит стремиться. Есть лучшие практики, которым можно следовать. Там дублирование отдельных систем для повышения надежности. В общем, есть выработанные практики, которые применяются годами в куче индустрий, вот, и ни в коем случае не зависит от языка, технологии, проекта какого-то конкретного. Вот.
Ну да, здесь, наверное, можно говорить про автотесты. Пишите автотесты, настраивайте QA-процессы, то есть встраивайте QA-специалистов в ваш пайплайн работы задач. В общем, наверное, про это можно сказать, но не совсем ошибок избежать невозможно. Это часть нашей жизни. Ладно, Руслан. Мне остается только тебя поблагодарить за эту очень интересную беседу. Большое тебе спасибо.
Тебе
Вот,
спасибо, действительно было очень полезно и продуктивно.
да. Надеюсь, это было и вам интересно, ребят. Что, подписывайтесь, не знаю. Приятного прослушивания следующих выпусков. Буду ждать вас и впереди. Руслан, не
Пока
прощаюсь.
подписывайтесь на
До
канал
встречи.
Сережи, ставьте ему лайки, колокольчики и так далее. У меня пока нет своего, вот, но я обязательно этим займусь. И в следующем, надеюсь, нашем с тобой совместном выпуске, вот ты сможешь его пропиарить.
Да, супер, конечно, тем более, что ты являешься представителем не совсем конкурирующего лагеря, да, там, скажем, если бы ты рубиста, да, хрен бы я тебя прорекламировал, а так, JavaScript, вот. Обязательно, Руслан, спасибо, что ты пришел, обязательно про тебя расскажем, когда у тебя это появится.
Спасибо еще раз.
Да, всем пока.